Последними известиями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 21 апреля, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Отношения России и Грузии и ситуация на грузино-абхазской границе. В Лондоне обсуждают инвестиционный климат в России и российские инвестиции за рубежом. Обманутые дольщики Подмосковья требуют решить их жилищные проблемы и готовы отправить губернатора Громова в отставку. Репортажи и интервью на эти и другие темы, обзор прессы, новости экономики, спорта. Все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, первая тема программы. Министерство обороны самопровозглашенной Республики Абхазия выступило с заявлением о том, что над ее территорией в воскресенье был сбит грузинский беспилотный самолет-разведчик. Ситуация на грузино-абхазской границе в эти выходные оставалась неспокойной, однако источники в администрации президента Абхазии опровергли сообщение о том, что в приграничные районы стягиваются войска. Поводом же для волнений послужила информация о том, что Грузия увеличивает количество военных на фактической границе с Абхазией. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
Согласно заявлению одного из лидеров оппозиционной консервативной партии Звиада Дзидзигури, он сам видел, находясь в Западной Грузии, как двигались по дорогам колонны машин с солдатами, артиллерией и бронетехникой. Это заявление грузинского оппозиционера, госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Якубашвили охарактеризовал как безответственное.
В Грузии танки могут идти или на запад, или на восток. На север и на юг танки не могут идти, потому что мы не собираемся там, в горы танки заводить. Так что вот такие, я бы сказал, безответственные заявления, это свидетельство того, какая у нас оппозиция, часть оппозиции.
А по словам министра обороны страны Давида Кезерашвили, передвижение войск, цитата, «связано с учениями, которые были запланированы еще полтора месяца назад и не имеют отношения к последним событиям вокруг Абхазии», конец цитаты. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, отставной российский генерал Анатолий Зайцев заявил, что над Гальским районом Абхазии сбит грузинский разведывательный самолет.
Нашими силами противовоздушной обороны был сбит очередной самолет-разведчик, принадлежавший предположительно грузинским вооруженным силам. И 4 апреля я сделал официальное заявление. При повторном залете самолет будет сбит. Что сегодня было и сделано.
А государственный министр по евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе считает происходящее провокацией с целью дискредитации Грузии. Сепаратисты и их покровители, конечно, сделают все, чтобы представить Грузию в негативном свете в глазах международной общественности и по возможности дестабилизировать обстановку в самой Грузии. Но мы не будем поддаваться на провокации, отметил государственный министр. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сегодня в Лондоне открывается российское инвестиционное роуд-шоу, в ходе которого российские и зарубежные экономисты обсудят инвестиционный климат в России и рост российских инвестиций за рубежом. Сейчас в прямом эфире из Лондона обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Михаил, добрый день. Вам слово.
Добрый день. Собственно, само мероприятие только что началось. Буквально несколько минут назад началось выступление господина Роджера Маннингса. Это президент и управляющий партнер KPMG компании. И дальше запланирована пленарная сессия, на которой будут выступать такие известные люди, как Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, Петр Авин, это президент Альфа-банка, Ханс Йорк Рудлов, Барклайс Капитал, и другие известные фигуры. Надо сказать, что как и в прошлом году на международном экономическом форуме, который теперь превратился в роуд-шоу, то есть это будет такое разъездное мероприятие, и следующее пройдет в Дубае. Уровень представительства официальных структур достаточно снижен, и российскую власть представляет замминистра финансов Дмитрий Панкин. Я думаю, что наиболее интересная дискуссия состоится с по вопросу экономика России на фоне глобальной рецессии, риски и перспективы. Вот я уже успел побеседовать с утра с академиком Николаем Шмелевым, который считает, что ситуация в мире, вот эта рецессия, которая началась, вряд ли повлияет на российский рынок и российское развитие. И беседовал с Петром Авином, президентом Альфа-банка, который также в краткосрочной перспективе назвал себя оптимистом и говорил как раз о том, что есть небольшие риски снижения роста экономического в России, но это, в общем, риски невеликие. Ну и, конечно, здесь будет и светская жизнь, и есть события, которые, конечно, обсуждаются достаточно активно. Это в кулуарах, я бы сказал. Это, например, судебный процесс между Борисом Березовским и Романом Абрамовичем. И вот в интервью «Радио Свобода» Борис Березовский так объяснил, зачем он судится с господином Абрамовичем.
В данном случае идет речь об отношениях Абрамовича и Путина конкретно. Они вдвоем в сговоре, там еще присутствовал Волошин. Втроем решили отнять мое имущество. Речь идет о Сибнефти, речь идет о русском алюминии, речь идет об ОРТ. И для этого использовали механизм шантажа, взятия заложников. Это говорил Абрамович лично, хочу подчеркнуть, на встрече со мной. И поэтому мне хотелось создать прецедент, поскольку я знаю, что после меня незаконно была отнята собственность у очень многих бизнесменов, на самых разных уровнях. Абрамович – это ярчайший пример человека, который использовал шантаж, использовал угрозу для того, чтобы незаконно присвоить себе собственность, ему не принадлежащую.
Ну, я думаю, что вот такие острые темы вряд ли будут обсуждаться публично на этом роуд-шоу в Лондоне, а его организаторы стараются последние 2 года как-то смягчить накал дискуссии. Линия Москвы.
Спасибо, Михаил. По телефону из Лондона был обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Подробнее о российском инвестиционном роуд-шоу в наших дневных выпусках. Еще одна тема. Самарская правозащитница Людмила Кузьмина обратилась в суд с жалобой на прокурора города Рашида Бадалова. Причина тяжбы в том, что прокурор, несмотря на требования законодательства, не принес ей официальных извинений за незаконное уголовное преследование. С подробностями из Самары Сергей Хазов.
Самарская правозащитница Людмила Кузьмина намерена в суде добиваться извинений от прокурора Самары Рашида Бадалова. В мае прошлого года правоохранительные органы провели обыск в офисе Самарского отделения Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос», который возглавляет Людмила Кузьмина. Против Кузьминой возбудили уголовное дело об использовании нелицензионных компьютерных программ. Информацию о прекращении незаконного уголовного преследования Людмила Кузьмина получила лишь в начале марта. Обратиться в суд заставило то обстоятельство, что, несмотря на требования закона, прокурор не принес официальных извинений за незаконное уголовное преследование, пояснила преамбулу своего иска к прокурору Самары Людмила Кузьмина.
«Требую, чтобы прокурор принес извинения передо мной за незаконные преследования, которым я подвергалась с мая 2007 года по декабрь 2007 года. Мало того, что в начале декабря дело уголовное было закрыто, так узнала я о закрытии этого уголовного дела только в марте. То есть я хочу, чтобы прокурор исполнял закон Российской Федерации».
Правозащитница Людмила Кузьмина не в первый раз становится объектом внимания со стороны правоохранителей. В 2005 году ее пытались привлечь к ответственности за организацию и проведение несанкционированного пикета. Затем Кузьмину обвинили в избиении человека на акции протеста. В прошлом году Росрегистрация выступила с исками о ликвидации Самарского отделения Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» и о прекращении деятельности фонда «Голос Поволжья», которыми руководит Людмила Кузьмина. Сегодня все претензии правоохранителей лично к Людмиле Кузьминой и Самарскому «Голосу» признаны необоснованными и незаконными. Людмила Кузьмина намерена через суд добиться извинений от прокурора Самары, заявил правовой аналитик Ассоциации «Агора» адвокат Рамиль Ахмед Галиев.
Такая обязанность, она предусмотрена. И я все-таки хотел бы уточнить, я думаю, это существенный момент. Извиняется государство в лице прокурора. То есть закон определил так, что должен извиниться государство в лице прокурора. То есть извиняется не прокурор за свои действия.
Извинения от прокурора Самары ждет и местная журналистка Людмила Котова, которая в прошлом году, как и правозащитницу Людмилу Кузьмину, незаконно преследовали по делу об использовании якобы контрафактных компьютерных программ. 16 апреля главный редактор информагентства «Волга-Информ» Людмила Котова обратилась в Октябрьский районный суд с жалобой на бездействие прокурора Самары Рашида Бадалова. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 1:15. Вкратце напомню главные новости.
«Радио Свобода. Новости».
С сегодняшнего дня возобновляется почтовое сообщение между Россией и Грузией, прерванное полтора года назад. В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками убит офицер и ранен солдат внутренних войск. В Приморском районе Петербурга совершено нападение на иностранного рабочего. 41-летний гражданин Китая, получивший ножевые ранения, госпитализирован в тяжелом состоянии. Суд в Чите рассматривает вопрос об очередном продлении Михаилу Ходорковскому срока содержания в читинском СИЗО до 2 августа. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу жителя Йошкар-Олы Андрея Иванова на противоправные действия российской милиции. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а я напомню вам, что сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Свобода» в клубе «Квартира 44». Блеф, лукавство, двоемыслие – социально-психологический или политический феномен. Зачем блефовал Хлестаков и лукавил бравый солдат Швейк? Чем двоемыслие героев Оруэлла отличается от двоемыслия современного жителя России? Обсуждают эти темы социологи Борис Дубин и Лев Гудков, психолог Сергей Яниколопов и переводчик Лариса Савельева. Ведет программу моя коллега Елена Фанайлова. Ну а в студии появилась моя коллега Надежда Перцева. Добрый день, Надежда.
Добрый день, Михаил.
Мы возвращаемся к теме России и Грузии. Одна из публикаций в сегодняшней прессе озаглавлена «Жесткий кнут и сухой пряник». Так характеризует действия российских властей газета-газета.
Я бы даже уточнила, и черствый пряник. Да, начнем с этой публикации. На самом деле, тема Грузии, России и Абхазии достаточно широко представлена на страницах сегодняшних газет. И еще «Коммерсант» в субботу начал эту тему. Сегодня он будет эту тему продолжает. Но давайте все подробнее по порядку. Итак, президент Владимир Путин в пятницу распорядился отменить введенные осенью 2006 года санкции против Грузии. И помимо отмены визовых ограничений в отношении грузинских граждан, решено ускорить реконструкцию пограничного перехода Верхний Ларс на границе двух государств. И, как вы уже слышали в новостях Радио Свобода, с сегодняшнего дня восстанавливается почтовое сообщение с Южной Республикой, а по сути, как считает газета, отменяется торговая война. Российскому кабинету министров поручено проведение консультации с Тбилиси по доступу грузинской продукции на отечественный рынок, а это значит, что минеральная вода Боржоми и грузинские вина вскоре могут вернуться на прилавки России. Решение Москвы было вполне ожидаемым и готовилось давно, отмечает издание. Но если бы остальные барьеры были отменены неделю назад, то в Тбилиси это встретили бы с ликованием. Однако после поручения Путина проработать особые экономические и административные отношения с Абхазией и Южной Осетией, Грузия не склонна преувеличивать значение жеста доброй воли, полагая, что кнут преобладает над пряником. Жесты доброй воли со стороны России, судя по первым откликам, только еще больше раззадорили грузинских политиков. Это я уже цитирую газету «Время новостей». После Нью-Йорка и Вашингтона глава грузинской дипломатии посетит Германию. В Европу уже прибыл другой посланник президента Михаила Саакашвили, госминистр по евроинтеграции Георгий Барамидзе, которого откомандировали в Брюссель, Париж и Лондон. Высокопоставленные грузинские чиновники призваны склонить мнение международного сообщества в пользу Тбилиси, убедив Запад в необходимость надавить на Москву и потребовать от нее отказа от поддержки жителей непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии. Но как же быть с планами Москвы по возобновлению полномасштабного сотрудничества с Тбилиси, задается вопросом газеты. Это ложка меда в бочке дегтя, которую нам до этого выставила Россия, поэтому и не верится нам в искренность всего этого, заявил «Времени новостей» председатель парламентского комитета по внешним связям Константин Габашвили. Реален вопрос фактической аннексии России наших территорий. А в качестве компенсации нам разрешат мандарины продавать? Россия набедокурила, а теперь пытается поправить собственный международный имидж. Сейчас главное – это абхазский вопрос. Все остальное второстепенно и третьестепенно, считает Константин Габашвили. В Сухуми и Цхинвали считают, что Грузия в ответ на решение российских властей о расширении связи с Абхазией и Южной Осетией начала готовить военный поход на непризнанные республики. И в качестве подтверждения агрессивных намерений Тбилиси Абхазия в воскресенье заявила, что сбила грузинский беспилотный самолет-разведчик и Этой теме сегодня посвящена публикация газеты «Коммерсант». Отношения между Грузией и Россией, только что сделавшие примирительные шаги в сторону Тбилиси, вчера вновь резко обострились, отмечает газета. И как рассказала вчера «Коммерсанту» глава МИД Абхазии Сергей Шамба, в Сухуми инцидент связывают именно с недавним поручением президента Российской Федерации Владимира Путина правительству об установлении новых отношений с Абхазией и Южной Осетией. Впрочем, официальный Тбилиси свою связь со сбитым самолетом-разведчиком категорически отрицает. Я напомню, что это была публикация газеты «Коммерсант».
Очень интересный перефраз грузинского политолога: «Ложка меда в бочке дегтя». Ну а мы к другой теме. Газеты сегодня пишут и о том, что цены на продукты питания, которые пребывают сейчас в некотором, скажем так, замороженном состоянии, резко и быстро оттают после инаугурации избранного президента Дмитрия Медведева, и придется держать карман шире.
Да, так, независимая газета просто под заголовком напечатала следующую фразу: «Инаугурацию Дмитрия Медведева может омрачить резкий рост цен на продовольствие». Цитирую далее газету: «Начало президентства Дмитрия Медведева может совпасть с очередным скачком цен на продовольствие, от которого больше всего пострадают наиболее необеспеченные слои населения. К новому подражанию продуктов питания грозит привести реализация мер, озвученных правительственными чиновниками в последние три дня. В частности, Министерство эконом-развития и торговли заявил о нецелесообразности продления после 1 мая моратория на подражание социально значимых продуктов питания. Министерство экономического развития и торговли и Минсельхоз выступают также за отмену в июле запретительных пошлин на экспорт зерна, а премьер Виктор Зубков заявил о необходимости сократить импорт мяса. Независимые эксперты предупреждают, что начиная с мая темпы рост цен в продуктовых магазинах будут более высокими, чем прежде. Цены вырастут, в этом нет сомнений, убежден научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. В то же время он надеется, что тенденция будет носить краткосрочный характер. Ну а в перспективе ситуация с ценами на продовольствие в России стабилизируется за счет рыночных механизмов регулирования. Со своей стороны главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков считает, что вверх пойдут цены на социально значимые продукты питания, которые подтвердились почти семимесячной заморозки. Зато стоимость других продовольственных товаров, если увеличится, то не столь существенно.
Вот и будем на это надеяться. Спасибо, Надежда. Это был обзор центральных российских газет. Его подготовила моя коллега Надежда Перцева. Следующая тема программы «Свобода в полдень». В Москве оппозиция вышла на митинг в защиту Российского государственного гуманитарного университета. Студенты вуза и оппозиционеры протестовали против лишения университета части аудитории. 4 года назад суд постановил передать Русской православной церкви помещение в здании на Никольской улице в центре Москвы. А в начале апреля в университет пришли судебные приставы. Над темой работал мой коллега Мумин Шакиров.
Около 30 человек вышли с флагами и плакатами на Пушкинскую площадь, чтобы выразить свое несогласие с позицией Русской Православной Церкви, претендующей на здание Российского государственного гуманитарного университета по адресу Никольская, дом 9. В пикете приняли участие представители движения «Смена», активисты Московского отделения Объединенного гражданского фронта и запрещенный национал-большевистской партии, а также студенты РГГУ. Правда, последние были малозаметны на акции протеста. Причину такого поведения студентов вуза объяснил член оппозиционного движения «Смена» Николай Ляскин.
Проблема на этой акции найти студентов РГГУ состоит в том, что они вам никогда не признаются, так как им сегодня до 11 утра, я знаю, просто звонили из ректората, из деканата, по крайней мере, вот я знаю 3 человека, которые там учатся, и они здесь присутствуют. Вот, и сказали, что если мы узнаем, что вы здесь были, то вплоть до отчисления. У меня есть знакомые преподаватели РГГУ, у меня человек 10-15 учатся в РГГУ. Как минимум, изначально я защищаю их интересы, да. У нас как-то было раньше в 90-е агрессивное рейдерство, да, а теперь очень мягкое и аккуратное рейдерство. То под церковь, то под детский дом, то под еще какие-то благие, в кавычках, нужды. И так это все изымается, так это все аккуратно делается, то, что у большинства людей никаких вопросов-то и не возникает. Вроде все правильно делается, все по-честному, без обмана.
Активист Объединенного гражданского фронта Сурен Едигаров один из организаторов пикета, убежден, что юридические и исторические аргументы Русской Православной Церкви не выдерживают никакой критики.
Как-то непонятно, на мой взгляд, ведет себя РПЦ. Претензии к студентам, к вузу, отбирать целое крыло зданий у них, это почему сейчас, когда так взлетели цены на недвижимость, что странная позиция РПЦ, почему с 90-х там или с каких годов там находится РГГУ. В общем, очень много вопросов, и главное, непонятно, необъяснимо. Люди должны где-то учиться. Мы говорим о, я не знаю, о нации, о нашей, да, как, о россиянах, о забота. Студенты – это наше будущее. И мы, естественно, поддержим их протест, протест педагогов, профессоров и самих студентов. Руки прочь от РГГУ, если коротко. Если затеивать диалог, то очень много чего принадлежало церкви. Можно там, три четверти российской территории раньше принадлежало, можно сказать, РПЦ, там, монастырским, церковным землям и так далее. Где граница требований, где?
Конфликт между студентами РГГУ и представителями православной церкви начался 9 апреля этого года, когда в здание университета ворвались неизвестные в казачьей форме, вслед за которыми на Никольскую прибыли и судебные приставы. Директор историко-архивного института Александр Безбородов по поводу непрошенных гостей тогда сказал следующее. Приставы одного из отделов службы судебных приставов Центрального административного округа города Москвы пришли к нам в сопровождении казаков и попытались с применением физической силы добиться того, чтобы две аудитории, принадлежащие факультету истории, политологии и права, были переданы в собственность монастыря. Эти аудитории являются ключевыми для факультета и всего историко-архивного института, подчеркнул Безбородов. Представитель Русской Православной Церкви, диакон Заиконоспасского монастыря, примыкающего к комплексу зданий историко-архивного института на Никольской, отец Дмитрий, прокомментировал действия сотрудников правоохранительных органов так. «Это явно вынужденная мера. По решению суда комплекс зданий бывшей славяно-греко-латинской академии должен был уже год как передан РПЦ, однако РГГУ отказывается выезжать из здания». История противостояния РГГУ и Православной Церкви достаточно давняя. Согласно постановлению суда 2004 года, университетские здания на Никольской улице должны отойти в собственность Заиконоспасского монастыря. На исполнение решения суда отводилось 4 года, поэтому прибытие приставов нисколько не удивило руководителей столичного вуза. Но появление агрессивных казаков в униформе никто не ожидал. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В 7 часов вечера на волнах Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Ее тема «Медведев и интеллектуалы. Как пишутся книги о президенте». В гостях у ведущей Анны Качкаевой, член общественной палаты, автор книги об избранном президенте Николай Сванидзе и журналист, автор книги о действующем президенте Наталья Геворкян. Сегодня в 7 часов вечера. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень», новости Москвы и Петербурга, рассказ о том, как подмосковные дольщики готовы требовать отставки губернатора Громова, если их проблемы не будут решены, археологические находки в Санкт-Петербурге, новости экономики и в завершении часа обсудим главные события в мире спорта. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут, послушаем краткую сводку новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Чечне в перестрелке с боевиками убит офицер и ранен солдат внутренних войск. Вооруженное столкновение произошло в Веденском районе во время преследования группы боевиков. В Приморском районе Петербурга совершено нападение на иностранного рабочего. 41-летний гражданин Китая, получивший ножевые ранения, госпитализирован в тяжелом состоянии. В Белгороде попал в больницу еще один участник голодовки инвалидов-чернобыльцев, которые требуют предоставления положенного им по закону жилья. До этого в больницу попали четверо голодающих. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу гражданина России, жителя Йошкар-Олы Андрея Иванова на противоправные действия милиции. Об этом сообщает правозащитная организация «Человек и закон». Суд в Чите рассматривает вопрос об очередном продлении Михаилу Ходорковскому срока содержания в читинском следственном изоляторе до 2 августа. С сегодняшнего дня возобновляется почтовое сообщение между Россией и Грузией, прерванное полтора года назад. В Иране правозащитница Насрин Авзали приговорена условно к 10 ударам плетью и 6 месяцам тюрьмы по обвинению в нарушении общественного порядка. Пакистан провел успешное испытание ракеты дальнего радиуса действия, способной нести ядерный заряд. На президентских выборах в Парагвае впервые за 60 лет победил кандидат от оппозиции, бывший католический епископ Фернандо Луга. У берегов Сомали захвачено пиратами испанское рыболовное судно, на борту которого находится 26 человек. Их судьба неизвестна. В Ираке в воскресенье в боях иракской армии со сторонниками радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра погибли более 50 боевиков. Папа Римский Бенедикт XVI завершил визит в США торжественной мессой на стадионе Янки в Нью-Йорке.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его нам представила моя коллега Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга» следующая в нашей программе. И в начале панорама основных событий двух мегаполисов от Веры Володиной.
Москва. Арбитражный суд вернул в собственность государства земельные участки музея-заповедника Абрамцева, незаконно отданные главой Сергиево-Посадского района в 2001 году в собственности в аренду предпринимателям для строительства ресторана и гостиницы. Разрешения на застройку противоречили федеральному закону о памятниках истории и культуры. Петербург. На четвертой ежегодной церемонии были награждены крупнейшие компании-налогоплательщики Санкт-Петербурга. Доходы города в прошлом году были выше почти на 30%, чем в 2006-м. Первые в двадцатке награжденных «Газпромнефть». Пивоваренная компания «Балтика» на четвертом месте среди прежде всего энергетических и банковских компаний оказался «Метрополитен» и «Водоканал». Москва. Столичные власти планируют создать единый городской регистр больных наркоманией и обнародовать списки пациентов городских наркологических клиник. Чиновники заявляют, что создадут систему социального прессинга на наркотическую популяцию для ее постепенной ликвидации. Эти планы пока противоречат 61-й статье основ законодательства об охране здоровья граждан, где утверждается, что данные о наркоманах могут передаваться только психологам, наркологам или правоохранительным органам. Петербург. Александр Солженицын и Александр Сокуров первыми подписали открытое письмо известных деятелей культуры с требованием прекратить реконструкцию Российской национальной библиотеки из-за угрозы исчезновения элементов декора и исторического библиотечного оборудования залов. Москва. Сегодня вечером у префектуры Южного административного округа пикет против уплотнительной застройки проводят представители трех инициативных групп. Граждане утверждают, что власти под прикрытием социальных программ строят элитные жилые дома, нарушая права жителей на благоприятную среду обитания, на жилищные и имущественные права реальных очередников. Петербург. С 21 по 27 апреля в консерватории имени Римского-Корского пройдет 36-я ярмарка певцов. Смотр вокалистов, выпускников музыкальных вузов России. Цель такого смотра – привлечение внимания концертных организаций и музыкальных театров как в России, так и за рубежом к талантливым и перспективным вокалистам. Москва. Сегодня в столице начинаются Дни культуры Исламской Республики Иран. В Музее современного искусства на Петровке открывается выставка живописи, чеканки и фото, а в Малом театре сегодня «Дни Ирана» откроются концертом ансамбля традиционной иранской музыки. Завтра на второй концерт приглашает Дом художника на Крымском валу. Новости Москвы и Петербурга, 21 апреля, Вера Володина.
А теперь главная тема рубрики. В воскресенье в центре Москвы на Триумфальной площади прошел митинг пострадавших дольщиков из нескольких районов Подмосковья. Они заявили, что власти ничего не делают для решения их проблем и считают, что власти виноваты в том, что допустили на строительный рынок фирмы «Однодневки». Дольщики потребовали немедленной достройки своих домов за счет бюджета. Слово нашему корреспонденту Вере Володиной.
Митинг подмосковных соинвесторов санкционировали столичные власти. Уже известно, что запланирован еще один митинг в Москве в начале мая. Накануне к столичным чиновникам звонили их подмосковные коллеги, недовольные разрешением митинга, да еще и с требованиями отставки губернатора. Этот лозунг просили сменить на формулировку помягче, но во время проведения митинга было запрещено и первое, и второе. В митинге участвовало около сотни дольщиков, и были там еще с полтора десятка сотрудников областной службы безопасности. Митинг организован дольщиками из Пушкинского района, где недавно был снят с должности районный глава, в частности, за превышение должностных полномочий. Его, как и областные власти, пушкинские обманутые дольщики обвиняют в своих бедах, объясняет Денис Ящук, один из руководителей инициативной группы дольщиков объектов в поселке Челюскинский.
То, что проблема эта не решалась, фактически это провал политики Громова. Нельзя заключать договора с мелкими компаниями. Они назаключали договоров с компаниями-однодневками, да, у которых истории нет вообще никакой, которые даже ни гаражи не строили, вот, да, для юрлиц, никаких бизнес-проектов не делали. Да. Просто пришла компания и начала строить жилищный объект, да, в котором должна быть поликлиника, как в нашем доме, и 12 квартир, которые должна была получить администрация, это работники милиции, и работники администрации, и работники район, там, вот, подрайонных образований тоже не получили эти квартиры. А в области есть очень много крупных строителей.
Официально стройка законсервирована с 2006 года, реально раньше на один год. Фирма-однодневка – это одна беда. Вторая беда – борьба за землю между районной администрацией и Минсельхозом. Дом начали строить на федеральных землях, принадлежащих Министерству сельского хозяйства. Районный глава, объясняет Денис, пытался использовать дольщиков в борьбе за землю с Минсельхозом.
Минсельхоз отдельно. Отдельно московские областные власти всегда пытались разорвать контракт. Это была самая главная задача. После того, как они поняли, что это не получится, после наших перекрытий, они просто вообще забросили этот объект.
Еще несколько недостроенных объектов в Пушкинском районе. Озерный, Лесной, Славянский, Адмирал. 60 соинвесторов дома в поселке Челюскинский обращались в прокуратуру в октябре 2005 года. Через год ровно дело было закрыто с формулировкой «невозможно найти лица, совершившие преступление». Жалобы в инстанции повыше приходили. Ходили вниз, говорят участники митинга.
Помогите нам! Решите вопрос с нашими квартирами. Мы уже 4 года скитаемся по квартирам. Почему не выполняется решение правительства? Почему президентская администрация отсылает все ниже стоящие инстанции, где это все просто остается без дел?
Денис объяснил, что руководство застройщика их объекта сменилось, и сегодня они требуют дольщиков весомых доплат в расчете на квадратный метр $1400.
У учредителей компании «Стройманалит» была смена власти. А теперь компания «Строитель», новая власть в этом, генподрядчика, они требуют с нас доплаты. Фактически шантаж идет во всех объектах, разделение коммуникаций до сих пор. Контракт – это обязательное требование. То есть мы, фактически, контракт подписывался до 2005 года, в 2005 году вступил 214 закон. Фактически, местные муниципальные власти должны были построить коммуникации. Просто этот закон, 214, ввел то, что если вы для себя что-то строите, вы сами все это заказываете и оплачиваете. Что контракт был заключен до этого закона, а разрешение по строительству не выдавалось, теперь говорят, ребята, будьте добры, все сами платите. Вот вам доплата $1400. Получается $23 миллиона.
Дольщики утверждают, что данные областного министерства строительного комплекса отличаются от реальности.
142 объекта и осталось. А есть бюллетень на сайте Минобалтстроя. Там вот некоторые объекты написаны «дом сдан», «дом сдан», «дом сдан». Но это не значит, что люди туда поселились. Это значит, что там есть проблемы с газом, проблемы со светом, с водой, с отоплением, с канализацией, чем угодно.
В воскресном митинге на Триумфальной площади участвовали дольщики объекта компании «Возрождение» «Западные ворота столицы» Одинцовского района.
Нас сейчас вынуждают подписывать заявление, в котором указано, что все права имущественные на площади, которые за нами резервируются, принадлежат Союзу Возрождения. И по окончании строительства все эти площади будут оформляться Союзом Возрождения себе в собственность. Поэтому вместо обеспечения наших имущественных прав нас лишают имущественных прав.
Свою следующую акцию в Москве 11 мая дольщики собираются назвать митингом в поддержку Дмитрия Медведева и пойдут на митинг для того, чтобы обязательства по строительству домов взяли на себя власти.
Просто когда Щербинка, Железнодорожный и Подольск решали эти проблемы громко около Белого дома, их проблемы решены на сегодняшний день. По нашему объекту никакого движения. Они все время всегда валят на Минсельхоз.
Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса. до жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А сейчас репортаж нашего петербургского корреспондента Татьяны Вольской. В Петербурге на территории Синода, который приспосабливают для нужд президентской библиотеки, при земляных работах обнаружены интересные находки. Но смогут ли продолжить работу археологи? Слово Татьяне Вольской.
Находки нельзя назвать неожиданными, говорят археологи. Это центр Петербурга, богатейший культурный слой. Но на территории Синода обнаружены не только фрагменты кирпичной кладки и деревянные лежни, удивительно хорошо сохранившиеся. Обнаружено прямое нарушение законодательства, по которому строители обязаны до начала работ провести полноценное археологическое обследование. Что же там все-таки найдено, говорит начальник отдела архитектурной археологии Эрмитажа Олег Иоанисян.
Там найдены остатки старой усадьбы, купеческого дома, который стоял там до начала строительства, которое начало Росси, когда для строительства Синода этот участок был выкуплен. Вот они там и найдены. Организован археологический надзор, и потом даже сейчас есть предложение какой-то их музеификации. Другое дело, что это было все сделано слишком поздно и, в общем-то, очень сильно под нажимом. Была такая установка никому ничего не сообщать, все равно все это просочилось, и тут, слава богу, здесь нужно отдать должное Росохранкультуре, которая организовала этот надзор. Но это было, к сожалению, сделано уже на том этапе, когда остановить стройку невозможно.
То есть закон с самого начала был нарушен управлением делами президента. Хорошо, что среди строителей, наткнувшихся на старые кирпичи, нашлись разумные люди, позволившие информации просочиться сквозь негласный кордон.
Потом туда внедрили вот археолога Светлану Шингину из спецпроекта реставрации. Она может с этой задачей справиться, но, к сожалению, на ее долю досталась работа теперь очень тяжкая. Это как Золушке, которые дали за ночь невыполнимую задачу, а доброй феи, которая помогла бы все это сделать, нет.
Все-таки в роли феи, хоть и не очень могущественной, выступила Росохранкультура.
То есть Росохранкультуру здесь нужно только хвалить, потому что они предприняли все для того, чтобы хотя бы надзор состоял. Вообще, по большому счету, нужно строительство было бы остановить и провести нормальные раскопки. Но сейчас уже это в таком состоянии, что даже это не спасет. Теперь остается только возможность зафиксировать то, что осталось. Ну и потом каким-то образом, если это музеифицирует, это проектировщикам тоже будет только честь и хвала. Но с самого начала все нужно было делать не так.
Потеряно главное – культурный слой, а с ним, очень возможно, многие бесценные находки. Но самое печальное, говорит Олег Иоанисян, это то, что в случае Синода было раскопано хоть что-то, а вот под Сенатом, где работы уже завершены, осталась старинная усадьба Меньшикова, и ее уже не увидит никто и никогда. Татьяна Вольская для «Радио Свобода». Санкт-Петербург.
В Москве без четверти час. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите рассматривает вопрос об очередном продлении Михаилу Ходорковскому срока содержания в читинском СИЗО до 2 августа. В Введенском районе Чечни в перестрелке с боевиками убит офицер и ранен солдат внутренних войск. В Приморском районе Петербурга совершено нападение на иностранного рабочего. 41-летний гражданин Китая, получивший ножевые ранения, госпитализирован в тяжелом состоянии. С сегодняшнего дня возобновляется почтовое сообщение между Россией и Грузией, прерванное полтора года назад. У берегов Сомали захвачено пиратами испанское рыболовное судно, на борту которого находятся 26 человек. Их судьба неизвестна. На президентских выборах в Парагвае впервые за 60 лет победил кандидат от оппозиции, бывший католический епископ Фернандо Луго. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в нашем эфире новости экономики и курсы валют. Экономическую панораму подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Дубков.
Инфляция в России в текущем году будет ниже прошлогодней, поскольку не ожидается значительного чистого притока капитала и роста цен на продовольствие на уровне 2007 года, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. В 2007 году темпы роста потребительских цен в стране составили 11,9% против прогнозируемых 9%. По итогам текущего года правительство и Центральный банк планируют удержать инфляцию в пределах 10%. Объем выдачи ипотечных кредитов России в 2008 году увеличится на 11,5% до 600 миллиардов рублей, прогнозирует министр регионального развития страны Дмитрий Казак. По текущему обменному курсу это более 25 миллиардов долларов. Объем ввода в эксплуатацию нового жилья в текущем году, по оценке министра, ожидается на уровне 72 миллионов квадратных метров против 60,5 миллионов в 2007. Общее число действующих кредитных организаций в России в первом квартале 2008 года сократилось на 4 и составило к 1 апреля 1132, говорится в материалах Центрального банка. Количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом за этот период не изменилось и составило 63, а с более чем 50% иностранной долей увеличилось с 23 до 26. Общее число российских кредитных организаций с тем или иным иностранным участием за первые три месяца года выросло с 202 до 206. Россия в рамках присоединения к Всемирной торговой организации подписала протокол о завершении двусторонних переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами. Теперь России осталось завершить такие переговоры с Саудовской Аравией, а также решить оставшиеся вопросы по ранее подписанному протоколу с Грузией. Кроме того, не исключено, что в двусторонний переговорный процесс об условиях вступления России в ВТО может вступить и Украина, которая официально присоединится к этой организации 16 мая. Торговая марка МТС, принадлежащая крупнейшему в России оператору сотовой связи, стала первым российским брендом, включенным в список 100 наиболее дорогих в мире торговых марок, ежегодно публикуемый британской деловой газетой Financial Times. Эксперты издания оценили его стоимость на уровне 8 миллиардов 100 миллионов долларов, поставив на 89-е место. Самым дорогим в мире брендом по версии газеты является Google – 86 миллиардов долларов. За ним в первой пятерке General Electric, Microsoft, Coca-Cola и China Mobile. Курс доллара на сегодня 23 рубля 37 копеек. Курс евро 37 рублей 23 копейки. По сравнению с пятницей они оставлены без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 58 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. Ну а ко мне в студию пришел Дмитрий Морозов. Добрый день, Дмитрий.
День добрый.
Выпуск спортивных новостей.
Начнем с тенниса. В Чарльстоне завершились крупные женские соревнования. Победительницей их стала американка Серена Уильямс, которая в финале нанесла поражение россиянке Вере Звонаревой в трех партиях. А в Эшторили россиянке удалось добиться победы. Мария Кириленко выиграла оба титула в одиночном разряде. Она одолела Ивету Бенишеву из Чехии 6-4-6-2, накануне с итальянкой Флавией Пинеттой Кириленко выиграла и решающую парную встречу. В мужской части соревнований в Эшторили первенствовал швейцарец Роджер Федерер. В финале на отказе он выиграл у россиянина Николая Давыденко 7-6-1-2. Таков был счет. И во второй партии Давыденко вел, но тем не менее из-за травмы не смог продолжить борьбу. А по соседству в Испании, в Валенсии, победил испанец Давид Феррер. Он взял верх над своим соотечественником в решающем поединке Николасом Альмагро 4-6-6-2-7-6. В Национальной баскетбольной ассоциации состоялись первые матчи первого круга плей-офф. Орландо выиграл у Торонто 114-100. Лос-Анджелес Лейкерс нанес поражение дома Денверу 128-114. Детройт на своей площадке уступил Филадельфии 86-90. Бостон одолел Атланту 104-81. Победители, соответственно, повели в серии 1-0. А в розыгрыше Кубка Стэнли в первом круге. Детройт сегодня выиграл у Нэшвилла на его льду 3-0 и выиграл серию 4-2. И также 4-2 завершилась серия Даллас-Анахайм в пользу Далласа, поскольку сегодня этот клуб одержал победу со счетом 4-1. Ну а в противостоянии Калгари и Сан-Хосе счет равный 3-3. Сегодня Калгари выиграл со счетом 2-0. Вчера тремя матчами завершился 6-й тур чемпионата России по футболу. Рубин выиграл у Амкара 1-0. Терек одержал победу над Лучом Энергии 2-1. ЦСКА и Локомотив голов друг другу не забили 0-0. Лидирующая тройка таким образом такова. Рубин 6 матчей, 6 побед, 18 очков. На втором месте Динамо 14, на третьем Локомотив 13 очков. В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Вчера определились еще 4 участника второго круга. Вот результаты завершившихся матчей. Нил Робертсон, австралиец, выиграл у англичанина Найджела Бонда. Али Картер из Англии выиграл у своего соотечественника Барри Хоукинса. Еще один английский снукерист Питер Эбдон выиграл у своего соотечественника Джейми Коупа. Ну, а Джосс Уэйл из Северной Ирландии нанес поражение Стивену Ли, англичанину. В Линьяно Себьядоро в Италии завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике в категории 105 килограммов. Победу одержал россиянин Дмитрий Берестов, второе место занял Рамонас Вишняускас из Литвы, а бронзовая награда в активе Роберта Долеги из Польши. Ну а в весе свыше 105 килограммов первенствовал Виктор Щербатых из Латвии, второе место занял Матиас Штайнер из Германии, а на третьем месте еще один российский штангист Евгений Чигишев. Ну а теперь о соревнованиях, которые завершились не так давно. В Манчестере соревновались пловцы, где было установлено масса мировых рекордов. Анализирует столь возросшие скорости в плавании Елена Приходько.
После завершившегося в Манчестере чемпионата мира на короткой воде тренерский штаб многих сборных наверняка озадачен тем, как присоединиться к числу тех счастливчиков, которые имеют контракт с известной маркой «Спида», и заполучить для своих лидеров новинку – комбинезон «LZR Racer». Перед началом мирового первенства Международная федерация водных видов спорта официально одобрила использование созданного при помощи специалистов НАСА и с применением ультрасовременных материалов, максимально уменьшающих сопротивление воды, костюма комбинезона, в котором за 3 месяца этого года уже было побито 18 мировых рекордов из 19. В Манчестере крушение высших результатов в изделии спида продолжилось с не меньшим успехом – 17 из 18. Это не просто взволновало других производителей. Они были готовы на бунт. Руководство 4 конкурентов «Спида», обращаясь к ФИНА, настаивало, что новый комбинезон принадлежит к числу технологических допингов. Однако после экстренного совещания новой экипировки был вынесен вердикт «жить». В преддверии игр такой расклад не радует в первую очередь тех, кто пользуется товарами других производителей. Действующие контракты со спонсорами просто так не разорвешь. Да и к «Спида» перебежать тоже нелегко. И хотя конкуренты в ближайшее время обещают выпустить на рынок свои сверхтехнологичные модели, в Пекине, похоже, не избежать разделения пловцов на 2 группы – тех, кто в новом комбинезоне, и остальной мир. При этом шансы на успех вторых значительно снижаются. Сегодня главными клиентами «Спида» являются сборные Австралии и США, 2 лидера мирового плавания. У сборной России другой спонсор, но главный тренер команды Александр Клоков уверен, что в Пекине его подопечные могут появиться в новинке «Спида». Цитирую. «Глупо отрицать, что фактор костюма в современном плавании действительно существует», заявил в интервью агентству «Вейспорт» Клоков. Можно говорить что угодно, но технологии идут вперед. На данный момент у нас другой спонсор, и российские пловцы не имеют возможности попробовать комбинезоны «Спида». Но скажем так, мы работаем над этим вопросом, и подвижки есть. Естественно, работаем с прицелом на Пекин. Впрочем, главный тренер сборной России напомнил, что важно не забывать и о том, что находится под костюмом. Его подопечные в Манчестере завоевали 9 наград – 3 золотые, серебряную и 5 бронзовых – и заняли 6-е место в общекомандном зачете. На первом месте американцы, за ними австралийцы и голландцы. 2 золота на дистанции 400 и 1500 метров вольным стилем в копилку сборной России принес Юрий Прилуков, установивший при этом рекорды Европы и мировых первенств. Теперь уже 6-кратный чемпион мира признался, что опасения по поводу перехода после недавнего чемпионата Европы на короткую воду были. Все обошлось. А если говорить о попытках Сравнивать эти турниры, то они ни к чему не приведут.
Ну, мы не сравниваем эти результаты с результатами длинной воды, да, так скажем так. Мы просто смотрим, насколько правильно мы делали работу. Ну и исходя из того, что, в общем-то, результаты довольно сильные, работа делается правильно, и все как бы хорошо. Ну, наверное, больше доволен результатом на 400 метров, потому что, в принципе, задумывалась эта дистанция как некоторая подготовка к полторашке. Немножко разогнаться, кровь разогнать. Но трудность была как раз в том, что немного я со скоростью ошибся. Именно со скоростью своей. Ну и плюс шапочку плавательную не ту одел с утра, так как-то не очень получилось, удачно все. Но, в принципе, там не то, что была трудность попадания в финал, ну просто ошибка была небольшая, тяжело перестроиться было. Ну не тяжело, а просто как-то непривычно получилось. Ну в итоге повезло, можно сказать, попал все-таки в финал, хотя уже думал, что все пролетаю. Ну, на финале уже там все проще гораздо, плывешь и все. Но на полторашке хотел, конечно, быстрее гораздо проплыть, но почему-то не получилось. Пока сам не понимаю, почему. Ну, в любом случае, доволен тем, что получил две золотых медали, хорошо выступить надо в таких соревнованиях.
На дистанции 1500 метров не выступал главный соперник Юрия Прилукова, двукратный олимпийский чемпион Грант Хэкетт, который полностью сосредоточился на подготовке к играм. В его же отсутствие конкурентов у Прилукова на этой дистанции просто не было. В целом, выступление россиян в Манчестере можно признать успешным, особенно с учетом совершенно неожиданной победы в мужской комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Донец Гейбель, Коротышкин и Сухоруков стали единственными рекордсменами мира на этом турнире, побившими высшее достижение без помощи новых комбинезонов. Не стоит забывать и про успешное выступление юной Юлии Ефимовой. И если бы не досадная ошибка в финале на дистанции 50 метров брасом, то россиянка могла бы быть с двумя медалями чемпионата мира. 16-летняя подопечная Ирины Ветчаниной удачно выступала в этом сезоне в 50-метровом бассейне и сумела перестроиться на короткую воду. Бронза на 100-метровке и рекорд России на дистанции 50 метров брасом, установленный в полуфинальном заплыве, весьма оптимистичный показатель. Впрочем, глядя в пекинское будущее, теперь как-то больше задумываешься не о таланте, силе и готовности спортсменов, а о том, что за костюмчик на них сидит.
Да, так получается. Чего ожидать от пловцов на Олимпиаде в Пекине, если все они окажутся в амуниции СПИДО. Елена Приходько с итогами чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который завершился в Манчестере.
И Дмитрий Морозов, подготовивший выпуск новостей спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Ее тема – герои политической сцены. Гости Анны Качкаевой, писатель и телеведущий Леонид Млечин и социолог Борис Дубин. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Интерес к Ливии, который может стать еще более крупным игроком.
Трактор, по-видимому, был убит снарядом израильского танка. Момент выстрела был заснят.
Глава администрации Тамбова задержан в Москве сотрудниками милиции.
Я буду добиваться расследования в отношении людей, которые организовали вот эту недопустимую ситуацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.